Джон, спасибо за эти замечательные слова. Это привилегия моей жизни быть здесь вместе с вами и особенно служить вместе с моим пастором, с моим героем, с моим отцом. Это большая радость моей семье быть здесь частью Церкви Благодати. Кто-то спросил у меня, как это быть в Церкви Благодати? Вот, и ты отвечаешь и говоришь, что это прекрасно, что ты находишься в служении, под служением Джона МакАртура каждую неделю. Но самая сложная ситуация здесь, что тебе приходится проповедовать после него сразу, каждое воскресенье. Это то, что происходит у нас там в спортзале, где собирается молодежь после основного служения. Я очень в большом долгу перед этой церковью и перед этой конференцией. Я приехал сюда тогда, когда конференция еще происходила, вернее, церковь собиралась еще в маленьком здании вот там. И я никогда не мог представить себе, что я буду частью служителей здесь, и это для меня очень смиряющая возможность. Особенно сегодня, когда мы открываем вместе с вами Священное Писание. Откройте, пожалуйста, Библию и посмотрите на книгу Левит, 9 главу. Книга Левит, глава 9. Давайте начнем со стиха 22. Левит, 9 глава, с 22 стиха. «И поднял Аарон руки свои, и, обратившись к народу, благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не повелел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Потом Моисей сказал Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом я прославлюсь. И Аарон молчал. Молчал. Гора Эверест является самой большой горой на планете. И альпинизм является одним из самых опасных видов спорта. И люди поднимаются с 18 тысяч фит до почти что 30 тысяч фит. И они, пытаясь залезть туда, на эту гору, это всегда рискованное дело. То, что делает этот подъем очень-очень опасным, заключается в том, что выше вот этой базы, которая находится на 18 тысячах метров, никто не спасет тебя, нет возможности никого спасти. Однажды одна группа пошла на это восхождение, и между ними был журналист. Он написал следующее: до того времени, когда ты дойдешь до зоны смерти на большой высоте, не хватает кислорода, ты не можешь думать, твои клетки буквально умирают от недостатка кислорода, твой мозг не работает на этой высоте. Но хорошая вещь заключается в том, что тебе не нужно использовать твой мозг. Как только ты увидишь, что 2 часа, смотри на часы, как-то ты увидишь, что 2 часа, тебе нужно развернуться и вернуться назад, потому что если ты задержишься позже, ты обязательно попадешь в шторм, и ты не сможешь спуститься. Этот журналист Раб Холл Роб Холл — это человек, который был великим альпинистом, который поднялся несколько раз на Эверест. И до этого подъема его знали как постоянно пренебрегающего разными инструкциями. Он говорил инструкции людям, чтобы сказать следующее: когда придет время, чтобы подниматься, вы не думайте, вы делайте только то, что я вам сказал. У тебя нет возможности принимать решение. Когда вы принимаете решение, делайте только то, что я вам сказал, до того, как вы вышли. Немножечко объясню. Он и его команда пытались подняться на эту гору год до того. И они до 300 метров не дошли до самой высоты, когда настало 2 часа, и они развернулись. С ним был человек Даг Хенсен. Даг пришел на следующий год, приехал для того, чтобы попробовать залезть туда. И в этот раз было уже 3 часа, и они еще не дошли даже приблизиться. Но они продолжали лезть. И этот человек написал, журналист: в эту вторую попытку мы попытались достичь высоты, но это сделали уже после 3 часов, несмотря на инструкции. Многие люди думали, почему он не вернулся, не развернулся. Но ясно, что речь шла о том, что этот человек, который делал вторую попытку, он не хотел вернуться до того, как он не покорит эту высоту. Из-за этого компромисса самые страшные страхи можно было представить, но в действительности они стали реальностью. Шторм застиг их, и они не смогли спуститься, и поэтому они были там плененными на этой огромной высоте, где много-много, это было холодно, ветер, недостаток кислорода, и они двое умерли вместе с теми четвермя, которые пытались их спасти. У них всех было замечательное оборудование, они были экспертами в том, что они делали, но что-то было абсолютно неправильно. Когда проанализировали другие эксперты, говорили, что один простой факт. В момент кризиса они думали, что они знают лучше, чем инструкции, которые они получили с собой, когда они поднимались на гору. Это может произойти, это можно сказать и о Наваде, Надаве и Авиуде. Но последствия гораздо более тяжелее, чем мы представляем себе. Многие из нас провели многие-многие годы в церкви, годы и десятки лет, возможно. Многие из нас наслаждаются каким-то уровнем духовного лидерства и духовного влияния в церкви. Но, являясь духовным лидером, это удивительно, это прекрасно, это часть Божьей удивительной благодати. Но я хочу вам напомнить, что быть частью духовного руководства очень опасно. Быть рядом с Божьими вещами может привести нас к тому, что Бог становится обычным, и мы начинаем забывать инструкции, которые Бог дал нам о служении. И тогда, когда момент наступает, и мы начинаем действовать по нашей интуиции, нашим инстинктам, которые в соответствии со Священным Писанием абсолютно никогда не надежны. Для тех, кто имеет дело с Писанием уже долгое время, легко превратить Библию в источник проповедей, чем в достаточность жизни для души. Легко для нашей работы стать просто профессией, чем сообществом верующих, детей Божьих, христиан, поклоняющихся Ему. И кроме того, Бог может стать управляемым компонентом нашего служения, вместо того, чтобы быть великим, славным Творцом, пред которым мы, христиане, братья, преклоняемся. Мы можем сказать это следующим образом. Бог не имеет никакого желания быть частью нашей жизни. Бог хочет одного только. Это чтобы быть центром нашей жизни. Сегодня я хочу поговорить о опасностях, которые приходят тогда, когда Бог становится слишком обычным для нас. Большинство из нас приходят в церковь каждое воскресенье, у нас христианские радиостанции, у нас христианский дом, у нас христианские семьи. Мы слишком привыкаем ко всему этому. В чем опасность здесь заключается? Давайте посмотрим на эти два человека, которые описаны здесь в книге Левит. Эта история, может быть, не настолько вам знакома, когда мы посмотрим на нее более внимательно. Кто эти два человека? Они были два старших сына Аарона, и их мать... Их дядя был сам Моисей, их два брата Елизар и Эфемар, все четверо были уникально избраны, отделены, освящены и рукоположены как священники в книге Левит, 8 глава. Они служили вместе со своим отцом как священники в Скинии во время этого путешествия. Я думаю об этих двух людях, Надав и Авиуд, их отец Аарон, их дядя Моисей. Они имели огромную привилегию, они благочестиво были взрощены там. Я представляю, что они сидят в палатке и говорят с Моисеем о тех чудесах, которые он видел там на горе, о тех чудесах, которые совершены были в Египте. Они были выделены уникально Богом, по имени отобраны. Посмотрите, потом Бог сказал: «Придите перед лицо Господне, Надав, Авихуд и 70 человек из старейшин Израиля». Бог сказал специально: «Придите все ко мне туда, и вы увидите сверхъестественный феномен». У них было самое близкое положение, чтобы видеть, что Бог делает с Моисеем на горе. Эти братья были среди особой группы, которые были призваны на гору Синай. Они были выбраны, приглашены по имени. Они были братья с замечательной репутацией, потому что они были в служении. Они были, безусловно, духовные знаменитости. Когда они ходили по стану, скорее всего, дети подбегали и просили автографы у них. С ними хотели рядом быть. Эти два человека, которые были рядом с самыми большими двумя мужами, Моисеем и Аароном, и особенно будучи рукоположенными священниками. 10 глава, посмотрите, они обычно приходят в Скинию для того, чтобы делать служение священников. У них были специфические, конкретные инструкции, как совершать это служение. Они своими собственными глазами только что увидели, в 9 главе описано, как огонь с неба сошел и как он сжег вот эту жертву. И они... рядом с Аароном находились, имея опыт, имея инструкции от Бога, каким образом духовное руководство должно быть осуществлено для людей Божьих. Это не будет преувеличением сказать, что то, что мы видим в книге Левит, это своеобразное пастырское послание Ветхого Завета, каким должен быть священник, очень много имеет общего с тем, каким должен быть служитель в Новом Завете. Господь их научил, что делать и как делать, и они согласились с этим. Если бы они не согласились с этим, они были бы дисквалифицированы. Надав и Авиуд, они очень хорошо знали, что требует от них Господь, но они действуют в соответствии со своими инстинктами и интуицией, с разными новаторскими идеями, вместо того, чтобы следовать тому, что Бог сказал им до того, как они вступили в служение. Если вы посмотрите на развитие этого текста, вы обнаружите, что это самый первый день, когда Надав и Авиуд первый раз вошли для исполнения своих обязанностей в Скинии. И я думаю, что они посмотрели на эту возможность, как возможность проявить себя. Бог никогда не поднимает нас для того, чтобы мы решали, как Ему поклоняться и как Ему быть послушными. Он очень ясно говорит нам, у Него нет каких-то проблем с речью. Несмотря на то, что сегодня говорят друзья с Emergent Церкви, слова Божьи очень ясно сказаны, они запечатлены навечно, конкретно и ясно для нас. Мы посмотрим в этом тексте на три опасности беспечной привычности к Богу или привыкания к делам Божьим. Мы посмотрим то, что они делают, и за что они были убиты, и мы, к сожалению, делаем очень много подобного. Первое, что происходит в первом стихе, это давать другое определение тому, что Бог требует. Да, Надав и Авиуд в первом стихе, они взяли их кадильницы и положили в него огня, буквально уголь горящий, и вложили в него курений, и принесли потом... Лучший перевод, я думаю, говорит, что они чуждый огонь принесли пред Господом. Тот, который Бог не повелел им. Посвящение Аарона, посвящение его сыновей только что было совершено в 9, 8 главе и в 9 главе книги Левит. И потом слава Божия является перед Аароном и всеми людьми, и огонь сверхъестественно сходит во святое святых и пожирает жертву. Я думаю о некоторых вещах в Ветхом Завете, которые хотелось бы проигрывать снова и снова, и хотелось бы посмотреть. Я думаю, каким образом это произошло, когда Отец огонь из святого святых исходит, и когда он пожирает, поглощает жертву. И написано, что они воскликнули от радости и пали на лицо свое. Они сделали это из страха поклонения. Это что-то сверхъестественное, неожиданное. Здесь не должно быть разделения глав между 9 и 10 главой. И я думаю, что это не случайно, что все люди, которые восклицали и пали на лицо свое, они смотрели своими глазами на храм, на эту скинию. И теперь смотрите, Надав же и Авиуд. Мы не будем преувеличивать, когда мы скажем, что вот этот феномен, который произошел, он привлекал Надава и Авиуда, и они хотели быть частью его. Много раз я читал в разных комментариях объяснение этого текста. Я хочу сказать, что разные комментаторы имеют самые-самые необычные объяснения этого текста. Я хочу сказать о 5 пунктах здесь. Нету здесь ничего, не сказано здесь ничего о том, что вот этот уголь взят был, что уголь этот взят был откуда-то, откуда взят был этот уголь. Второй вариант. Ничего в этом тексте не сказано о том, что никто, кроме первосвященника, должен был ложить этот фимиам или курение. Некоторые говорят, что только первосвященник должен это делать. Третья проблема. Левит 16. Говорит о том, что они вошли или попытались зайти в святое святых. Им не разрешали туда заходить, потому что они не были священниками, и они первосвященниками, и это не был день искупления. Четвертое, некоторые говорят, что они сделали это по своей инициативе. Пятое. Предупреждение, которое говорит о этой истории, говорит о том, что священники не должны употреблять алкоголя. Может быть, предполагают, они были пьяными, когда они зашли. Я несколько недель изучал эти все варианты, я пришел к выводу, что, возможно, все это имело место. Возможно, все 5 происходили, имели место. И еще один, который записан в 9 главе, люди восклицали от радости, и эти люди хотели быть частью этого процесса. Они неправильно понимали Бога. Если бы Бог сказал, если бы они просто сказали «Аминь» и присоединились бы к этому, и сказали «Да, действительно, Он является Бог благодати. Они не понимали Божьих инструкций. Они думали, может быть, Бог не совсем ясно говорил. Здесь разные есть применения в этом тексте. Вот в чем суть. Мы можем говорить об этом очень много, всяких разных вот этих пять возможностей, которые были. В конце этого стиха, то, что они сделали, это то, что Бог не повелел им делать. Ясно сказано, вот как нужно делать поклонение, и они сделали что-то не так. Вы скажете, это ужасно, как они могли это сделать? Но вы знаете, мы очень часто даем свое собственное определение тому, что Бог говорит, тем, как мы живем, как мы поем, как мы проводим пастырское попечение, как мы проповедуем. Мы часто делаем, поступаем по интуиции и инстинктам, вместо того, чтобы строго следовать Божьему Слову. Это тогда, когда мы даем свое собственное определение Богу и Его Слову, вместо того, чтобы действовать вместе с Ним и действовать от Его имени и для Него. Но это не самая большая опасность. Посмотрите, вторая опасность во втором стихе. Не учитывать серьезность Божьей реакции. Вы знаете, в прошлых двух главах очень много сказано о огне, о том, как взять этот огонь жертвенный, как его передвигать, как установить его, как хранить его. Но теперь мы видим опять огонь, и этот огонь в другой уже функции. Этот огонь исшел из присутствия Божьего, это всегда речь идет о святом святых. И он вышел из этой части храма, и вы можете перевести это так, он спалил их, он поглотил их, сжег их до смерти живыми. И они умерли. Они умерли пред лицом Господа. Возможно, что они были во святом святых, потому что пред лицом Господа речь шла о том, обычно говорилось, когда люди были во святом святых. Сказать, что они были и немедленно дисквалифицированы, это ничего не сказать. Огонь исшел от Господа, и этот огонь пожрал их. Огонь из 9.24, он поглотил жертвы, и этот же огонь поглотил жертвователей. Это необычный огонь, кстати. Иудейские комментаторы говорили, это была молния. И причина, почему они говорят это, потому что в 5 стихе написано, что они пошли и вынесли в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Они были сожжены, но их одежда была не тронута. Этот текст пугает меня по нескольким причинам. Возможно, самое главное, что у них не было времени попросить милости. У них не было времени попросить еще одного шанса. Не было времени сказать, Господи, дай нам второй шанс, мы сделаем лучше в следующий раз. Не было времени дать обещание. Не было времени даже предположить о Божьей благодати. Время Божьего суда, оно непредсказуемо. Книга Екклесиаста, 11 глава, говорит очень ясно об этом. Послушайте, Соломон говорит, он говорит, по причине того, что наказание злых дел не приходит быстро, поэтому многие люди делают зло в течение долгого времени. И он продолжает и говорит, несмотря на то, что грешник делает 100 раз свой грех, я знаю, что придет время, что в безопасности могут быть только те, кто боится Бога, кто боится Божьего гнева и Его суда. Потому что человек, который боится Бога, только тот может быть в безопасности. Да, действительно, у нас Бог благодати, да, у нас действительно Бог милости, да, мы живем по эту сторону креста, и мы должны воздавать Богу славу за это, но Он продолжает быть Богом, который является Богом суда, который не смотрит на грех, и не говорит: «О, это сейчас другое время, и мы не будем на него смотреть так, как это было в то время, когда был Ветхий Завет. Я изменился теперь». Он продолжает быть тем же. Божья святость абсолютно опасна. Это очень легко применять к неверующим, но как часто мы слишком много эксплуатируем Божью благодать? Один раз в месяц у нас есть совершение вечери Господней. Это время для того, чтобы вспоминать Спасителя нашего и думать о нем. И пастор Джон постоянно говорит: исповедуйте ваш грех, посмотрите на ваше сердце, что происходит в нем. И он очень часто напоминает: исповедуете ли в этот раз те же самые грехи, которые вы исповедовали в прошлый грех, в прошлый месяц? И ответ: да, часто действительно это так. Мы часто слишком много эксплуатируем Божью благодать. Так часто. Римлянам написано: должны ли мы пребывать во грехе, потому что умножилась благодать? И он говорит: никогда пусть так этого не будет. Когда мы говорим о том, чтобы дать другое определение Божьим инструкциям, это касается только тех, кто уже знает эти инструкции, есть какое-то понимание того, что Бог хочет, но эти люди немножко изменяют это, недооценивая Божью реакцию, означает то, что мы понимаем, что Он, кто Он, но мы не хотим оценить это так, как нужно. Не являетесь ли вы в этой проблеме недооценки Божьей реакции? Вы думаете, что люди продолжают участвовать, болеть и умирать по причине того, что они недостойно участвуют в вечере? Павел говорит об этом. Пожалуйста, не попадите в проблему недооценки Божьего суда. Вы, братья первые, должны быть послушны и находиться в трепете перед лицом Господом. Причина по причине того, что мы являемся служителями. И несмотря на это, мы первые входим в этот привычный ритм. Когда я закончил школу, и я ехал сюда, в Церковь Благодати, я проезжал через Великие каньоны, я был просто поражен этим видом. Это было удивительно, когда вы видите все вот эти места, и вы подходите к краю этого каньона, это просто чрезвычайное зрелище. Я помню, когда я позвонил своим родителям, я говорил: вы не поверите, это настолько глубоко, это настолько широко. Они говорили: Рики, подожди, подожди. Я был так переполнен чувствуя, насколько эта дыра была большой. Это очень большая яма. В тот день мой брат и я, мы взяли небольшой такой экскурсию на маленьком трамвайчике. И там был экскурсовод. И он рассказывал об этом каньоне, привычно читая информацию. И я смотрел, думал, что за бесчувственный человек. Он спокойно, очень монотонно говорит: да, вот это каньон, там внизу, там речка течет, там грязь есть. И я говорил: подожди, это ж Великий каньон. Вы можете представить себе Бога, который стоит на швейцарских Альпах и смотрит на эти горы, говорит, и зевает, и говорит: да, вот это, там вот снег, там высота. В действительности это все приводит к огромному восхищению. Но мы часто думаем о Боге так. Третий пункт, который я хотел сказать, это все вступление. Три опасности привыкания к Богу. Третье. Игнорирование того, что Бог хочет. Игнорирование того, что Бог хочет. Эти первые три слова, они просто преследуют меня. Аарон только что видел, как его сыновья умерли. И затем Моисей сказал Аарону. Если вы никогда не читали этих слов, я думаю, что вы будете очень-очень заинтересованы тем, что будет следовать этому, что Моисей скажет Аарону. Он не сказал: «Я хочу, чтобы ты утешился, я очень-очень скорблю вместе с тобой, давай вместе кофе попьем». Посмотрите, потом Моисей сказал Аарону: «Это то, о чем Господь сказал». Что? Это то, что Бог сказал, что мои сыновья умрут. Сегодня утром я целовал своих детей, прощаясь с ними. Он был, вы знаете, Лука, Марк и Джон. Мы пропустили Матфея, потому что слишком много там этих слов в этом, вернее, букв в этом слове. Я сегодня обнимал своих детей, говорил им «до свидания», просил их, чтобы они молились обо мне, слушали проповедь на интернете. Моя последняя мысль была: глядеть на своих детей, думая, каким образом я бы чувствовал, если бы я видел, как мои сыновья погибнут перед моими глазами. Но это не вопрос. Что, если бы мне было ясно, что это Бог сделал? Это то, что Бог сказал. Вот о чем говорит Господь: «В приближающихся ко мне освящусь». Ко мне нужно относиться как к святому Богу. Я буду прославлен в этих людях. Исход 19:22. Слушайте внимательно. «Осветите себя, не то Бог поразит их». Каким-то образом они забыли вот это утверждение. Речи не идет о том, что значил чуждый огонь. То, что имеет значение, это то, что эти люди не относились к Богу, как к святому Богу. Они стали буднично относиться к Нему. Этот огонь пересек святилище для того, чтобы достичь этих грешащих против Бога братьев, для того, чтобы поразить это курение, которое они принесли. Это то, что Господь сказал. Аарон, кстати, Аарону не было предоставлено возможности оплакивать своих сыновей. Я часто думаю, что в тот день, когда закончилось это все, он берет двух младших сыновей, и там его жена, Элишеба, мама, она спрашивает: где Надав, где Авиуд? И они говорят: вот что Господь сказал. Бог поразил наших мальчиков. Если вы подобны мне, вы такой, как я, сердце переполняется нехорошим чувством. Боже, зачем ты это сделал? Дай им еще один шанс. Пусть они исправятся. Это самое их начало. Это первая попытка. Но Бог ясно говорит, что если Он не поразит это в самом начале, то потом они привыкнут к тому, что можно совершать в храме самые разные вещи от себя. Помните, когда везли ковчег, и когда Оза подставляет руку, и он мгновенно поражен был Богом? Помните Ананию и Сапфиру? в критической точке истории искупления Бог говорит: «Я пошлю вам ясный месседж, ясное слово о том, как свято нужно относиться ко мне». Приближающиеся ко мне должны относиться ко мне со святостью. Братья, это я и вы. Это мы, конечно, приходим пред лицо Господа. Конечно, сегодня Новый Завет, время Нового Завета, но мы представляем людей перед Богом. Это пастор, это служитель, это диакон, это учитель воскресной школы. Те, кто приближается к Богу, должны относиться к Нему в соответствии с тем, что написано в Левитах, 3 глава, как к святому Богу. Самая поражающая часть этой истории – это в Аароне. Он ничего не говорит. Это означает, он понял это. Он понял это. Он согласился. О чем здесь сказано? Что значит относиться к Богу со святостью? Сказать, что Бог свят, это значит, что Он абсолютно отделен от всего того, что нечисто, что греховно, что каким-то образом принижает Его абсолютный статус. В книге Откровения сказано: «Ты един свят, и все народы придут и поклонятся пред тобой потому что твои праведные деяния открыты. Никто не свят, только один Бог». Исход 15.11. «Он один велик в святости». Можете ли вы подумать о святости Божией без того, чтобы не вернуться своим разумом в Исаии 6 главу? Исаия отвечает Богу, реагирует на Божию святость не разговором с Ним. Он говорит: «Горе, я человек с нечистыми устами, погиб я, потому что я вижу свою черноту своего греха в свете Божьей святости». Если вы продвинетесь от Исаии 6 глава до Откровения 4 глава, вы можете наблюдать интересную сцену. 6 глава Исаия, а Исаия видит трон и видит вот эти странные существа. Любимая часть моих сыновей. Это странные такие существа. И они спрашивают: «Папа, мы увидимся с ними?» Я говорю: «Да, конечно». Вот они серафимы небесные. У них всякие крылья, делают всякие разные вещи. Но они говорят одну вещь. Свят, свят, свят. Почему они говорят свят, свят, свят? Ну, они говорят, некоторые отвечают: потому что песня такая есть. Да, конечно, это может относиться к Троице, но в действительности еврейский язык построен таким образом, что когда они говорят три раза то же самое, это самый большой восклицательный знак, который вы можете поставить, и они повторяют это снова и снова и снова. Посмотрите на 4 главу Откровения, что вы там найдете? Иоанн видит небо, там Бог, там трон, там ангелы вокруг говорят: «Свят, свят, свят». У них вот это нарушение такое психологическое, когда они делают одно и то же все время, они повторяют это снова и снова. Это тысячи прошло, сотни лет, 850 лет прошло, а ангелы продолжают делать то же самое без устали. Они прославляют святость Божию. Мне очень нравится факт о том, что следующая фраза говорит о том, что старцы пали вместе с ними и поклонились. Вам нужно привыкнуть к тому, чтобы петь «свят, свят, свят». Корень святости Божией они касаются, исходят из книги «Исход». А.В. Тозер, писатель, говорит следующее: «Мы не можем понять истинное значение святой божественной святости, чем поднимать концепт до величайшего уровня, на который мы способны. Более Божья святость, она гораздо больше, чем мы можем себе представить. Мы не знаем ничего подобного, чем Божья святость, которая абсолютно непостижима человеку. Естественный человек слеп, он может бояться Божью силу, он может удивляться Божьей мудрости, но его святость, он не может даже представить ее». Мой исторический герой Джонатан Эдвардс говорит, истинная любовь к Богу должна начаться с наслаждения в Божьем святости. И не с наслаждения ни в чем другом, ни в каком другом его атрибуте. Никакой другой атрибут действительно настолько привлекателен без Божьей святости. Моя самая любимая мысль о святости Божьей, А.В. Пинк написал, слушайте, что он говорит. Абсолютно непостижимая, невыражаемая святость Божья, Бога, который абсолютно ненавидит всякий грех, она не могла быть изобретена никем из потомков падшего Адама. В действительности, когда мы говорим о истинности Божьей Слова, мы видим, что никакой грешник не может изобрести Бога такого, который ненавидит грех до такой степени. И который в то же время позаботился о грехе, послав своего сына на смерть. Вот почему написано, что греки считают это безумием. Никто из греческих мифологов не приблизился даже близко к этому. Заместительная жертва не существует в их воображении. Сегодня существует тенденция к тому, чтобы относиться к Богу как к крутому парню и быть самому крутому, насколько это возможно. Этот текст громко провозглашает, что Бог не крутой. Бог свят. И между этими понятиями большая разница. Иисус – это не деревенский парень, он суверенный владыка. Его края рис, они в крови, потому что он является святым, величайшим Богом, который связан с крестом. Причина креста заключается в том, что он на кресте удовлетворил свой праведный гнев посредством посредника, который является Богом и является человеком, представляющего Бога нам и нас, людей, Богу. Мой 12-летний богослов, который живет в моем доме, говорит, папа, Евангелие несправедливо, несправедливо по отношению ко Христу. Он взял наш грех, мы получаем его праведность. Папа, это несправедливо. И когда мы ехали вместе с ним по фривею, и у меня была эта возможность сказать, не радуешься ли ты тому, что Бог несправедлив, иначе мы были бы в аду. Один пастор сказал об этом следующее. Пожалуйста, попытайтесь догадаться, в каком году он сказал это. Устраните святой характер Бога, абсолютное превосходство Его завета, суд, святая природа, искупление, святая тенденция Христовой доктрины и все то, что связано со святым поведением истинных верующих, и получится такая схема, такая конструкция человеческой религии, в которой человек останется в жалком состоянии. Подумайте о Иисусе Христе, проливающем кровь за них, без того, чтобы показать им необходимость и природу удовлетворения за их грех. Говорите о его настоящей святости, его сокрушении, Думайте об этой привилегии, которую сегодня люди спасенные имеют в Иисусе Христе. О его утешении, которое он дает нам, и устраните оттуда освящение и святость. И вы поймете необходимость трансформироваться в характер Иисуса Христа. Это Евангелие. Сегодня говорят о Евангелии, которое сконцентрировано на самом человеке, который любит никого другого, как только себя. Это сказал Томас Скотт, 1818 год. Кажется, что он говорит о сегодняшнем времени. Давайте вернемся в текст. Приближающиеся ко мне должны относиться ко мне свято. И потом Я буду перед всеми людьми прославлен. Кавод – это слава в Ветхом Завете, слава на еврейском языке. Любимый концепт для меня. Одну из первых проповедей, которую я слышал от пастора Джона. Вся Библия сконцентрирована на славе Божьей. Кавод – это ветхозаветное еврейское слово, означает тяжесть, вес, сущность. Сущность – это то, что было тяжелее, чем оно выглядело. Септуагинта в Новом Завете переводит это на греческий язык, пока переводит это как свет, как сияние, сильнее, чем солнечное сияние. Думали ли вы когда-нибудь смотреть на солнце? Я надеюсь, что вы не смотрели на него очень долго. Если вы посмотрите на солнце на маленькую долю секунды, это будет настолько ярко, что когда вы закроете глаза, вы будете продолжать видеть эту яркость, потому что его яркость парализует ваш зрачок. Когда мы смотрим на Божью славу, мы будем парализованы еще в большей степени, потому что Бог не крутой, а Он свят. Это особенно должно быть выражено в жизни лидеров. Бог должен получать все внимание в нашем поклонении, всю славу. Колоссянам 1:28 мы провозглашаем Его. Не изменение поведения, не какую-то систему богословия. Речь идет о Его славе. Это послушание. Непослушание в лидерстве, отказ относиться к Богу как к святому и нежелание вести людей к Его славе имеет последствия не только на нас самих, но последствия на тех, кто следует за нами. И Бог особенно беспокоится о том, как мы будем относиться к Нему как духовные лидеры. Нет ничего малого в поклонении. Спросите Озу. Спросите Надава, спросите Авиуда. Маленькая заметка. У Бога нет уважения к личностям. Я думал, что Бог должен быть сказать, ну, это же племянники Моисея, это же сыновья Аарона. У нас есть тенденция, что мы относимся к людям, которых мы знаем, немножечко с меньшей требовательностью. Подумайте, как много разных нарушений Бог видел в нас, не поражая нас с своей молнией огня. Да, эти грехи оплачены Иисусом Христом. И это должно приближать нас к распятию Христа. Этот текст говорит не о Божьем суде неверующих. Речь идет о Божьей дисциплине духовных лидеров. Очень часто говорят, что духовные лидеры имеют более великий стандарт. У нас нет более великого стандарта. Давайте посмотрим на 1 Тимофея, и там мы ничего не найдем в этих квалификациях, которые что-то большее, чем общие характеристики для всех верующих. У нас не более высокие стандарты, у нас большая степень ответственности по единственным стандартам. Давайте не будем относиться к Богу, не учитывая Его святости. Божья святость будет иметь эффект на нашу жизнь. Какой этот эффект? Святость. Я в своей жизни никогда не ощущал чего-то подобного, что я ощутил в августе. Я был в Северной Каролине, и мой друг Уилл Томас, он когда-то был у нас здесь одним из служителей, он был в госпитале. С очень-очень плохими прогнозами. У него была такая тяжелая форма рака. Он не мог шевелиться, двигаться. Он попросил меня и Дэна Гиллеспи помолиться обо мне. Он попросил: «Вы можете приехать и помазать меня маслом и помолиться о исцелении?» Я не знаю, что вы верите по поводу этого текста, но когда ваш лучший друг просит об этом, сделайте это. Я с Даниилом поехал. Была удивительная вещь о том, что этот человек один из наиболее благочестивых людей, которых я когда-либо знал. Я думал, я хотел бы, чтобы ты помолился обо мне. Мы остановились по дороге, взяли оливкового масла, приехали в госпиталь и попросили медсестру о том, чтобы она дала нам несколько минут уединенного времени. Первое, что мы сделали, мы прочитали следующее. «Если кто-то из вас страдает, должен молиться. Если кто-то радуется, должен петь песни. Если кто-то болен, пусть позовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним во имя Господне». В действительности я только один текст помнил об этом. Но следующий. «И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И посмотри, что остановило мое сердце. Усиленная молитва праведного человека достигает многого». И в тот момент я чувствовал, что моя праведность как духовного лидера имеет прямое отношение к эффекту молитвы о моем друге. Братья, наша праведность имеет значение, и она только тогда становится частью нашей жизни, когда мы относимся к Богу, как к святому Богу. Отец, мы не святые, грешные люди, спасенные благодатью. Нам нужна благодать, мы стремимся к ней. Мы хотим понимать Твою святость, любить Твою святость и жить Твоей святостью. И Ты так ясно показываешь здесь, что нам нужно относиться к Тебе как к святому Богу, чтобы Ты был прославлен пред людьми. Помоги нам понимать вес этого и ответственность, чтобы наш Бог был их Богом, чтобы нашим Богом был Ты во имя Иисуса. Аминь.